Религиозно-философское, религиозно-политическое, религиозно-социальное, новое религиозное сознание в глазах критики часто теряло свою неотъемлемую эстетическую составляющую. Возможно, потому что знаменитый манифест о причинах упадка и течениях современной русской литературы был написан прозой и в критическом духе, а может быть, потому что стихи Мережковского, возвещая новую религиозную эстетику, откровенно говоря, в художественно-эстетическом плане, не дотягивали до необходимого уровня бесспорных шедевров, долженствовавших самим фактом своего существования утверждать невыразимую словами, но интуитивно убедительную эстетическую новизну. Провозглашенное Мережковским новое религиозное сознание оказалось подлинной новой вехой в духовной русской культуре. Однако для самого автора оно было скорее мироощущением, а не сознанием. Причем эстетика художественного характера. Часто представляют Мережковского философом, но он был убедительным и страстным, увлеченным и талантливым писателем-художником. А вот на этой мысли я хотела бы немножко остановиться, потому что действительно все идеи Мережковского, они носят вот художественный эстетический характер в первую очередь, а не теоретический, и это признавали его современники. Признавая за Мережковским потрясающую эрудицию и неутолимую жажду познания в области истории, философии и человеческой культуры, вслед за Бердяевым нужно отметить в нем неясность мысли, философскую спутанность, атрофию чувства действительности, это писал Бердяев в «Духовном кризисе интеллигенции». Сам Мережковский признавал справедливость характеристики Бердяева, отстаивая при этом чрезвычайную важность и своевременной, и своей подлинно новаторской творческой деятельности. Вне всякого сомнения, по новому пути Мережковского пошли многие деятели русского духовного возрождения, и формирующееся у них подлинно новое религиозное сознание подняло на небывалую высоту проблемы современного осмысления религии, церкви, религиозного смысла искусства и творческой деятельности. Именно закладывание основ русского символизма как нового эстетика религиозного направления и одновременно замысел движения нового религиозного действия, подчеркиваю, действия не сознания, а именно действия, как особая эстетика религиозной деятельности, вот суть той религиозно-эстетической миссии Мережковского, служению которой он посвятил всю свою долгую творческую жизнь. В его юношеском религиозном искании, затем в строительстве собственной церкви вместе с его альтер-эго Гиппиус, создание и поддержание религиозно-философских собраний, архивно-исторических разысканий древних дохристианских верований, общение с сектантами, религиозно-политических уклонов, и об этом написано уже немало. Но мы сосредоточимся на тех религиозно-эстетических событиях, которые или не обсуждались, или оговаривались в другом ключе, но имеют существенное значение для характеристики религиозной личности и религиозно-эстетического творчества Мережковского. Я хотела остановиться на сборнике Мережковского «Символы» 1892 года. Совершенно закономерно считается поворотным этот сборник формирования русского символизма. При этом в автобиографической заметке Мережковский писал: «Кажется, я раньше всех в русской литературе употребил это слово. Какие символы? Что значит символы?» – спрашивали меня с недоумением. Но мало констатировать этот факт. Проблема в том, что именно эта книга – первый манифест нового религиозного сознания, и в аспекте религиозно-эстетической революции автора она является подлинным первым ударом меча Мережковского, вот этого вот обоюда острого меча. Кажется странным приписывать Мережковскому религиозный поворот в русской поэзии, потому что религиозная поэзия Пушкина, Лермонтова, Тютчева и Фета, в конце концов, религиозных философов Хомякова и Соловьева, как и многих других русских поэтов и философов, отличается религиозными мотивами. Однако именно у Мережковского искание Бога становится во главу угла. Оно объявляется исходным, основным содержанием творчества, на тот момент поэтического. Ну и поэзию, как известно, он ставил вообще выше, так сказать, всех там остальных жанров литературы. И поэтому для него это был важный такой чисто художественный момент. Первое стихотворение символов «Бог» программное, хотя и недостаточно талантливое, а далее все, подчеркиваю, все произведения сборника имеют откровенно и, можно сказать, вызывающий религиозный смысл. Если вспомнить не менее важный для рождения русского символизма сборник Валерия Яковлевича Брюсова «Шедевры» 1794-1896 года, то можно увидеть разительный контраст с творческими установками имени Решковского. У Брюсова, будущего мэтра старших символистов, основные усилия направлены на выстраивание особого поэтического театра, в кавычках, иноязычные термины, аббревиатуры, аллитерации, вычурные новообразования, игра слов, смыслом намеков, умолчания, именно тех поэтических приемов, которые определят фасад нового поэтического течения символизма. Именно на эту вызывающую вычурность Брюсова отозвался своими знаменитыми пародиями Владимир Соловьев. Характерно, что при этом он чутко угадал центральную идею символизма, противостояние горнего и дольнего, возвышенного и земного. Я просто напоминаю строчку из его пародии: «На небесах горят паникадила, а снизу тьма». Здесь можно и нужно говорить о важнейшем религиозном переживании Мережковским двух бездн – духа и плоти, но также о контрастах в религиозных исканиях всех символистов между христианством и древним язычеством, христианством и оккультизмом дальнее и так далее, и так далее. Но если для Мережковского религиозное чувство превалирует над эстетическим, оно есть и цель, и средство творчества, то у Брюсова, конечно, на первом плане художественно-эстетические задачи. Религиозный поиск Мережковского ведется не вширь, как у многих интеллигентов XIX века, среди иноземных, по преимуществу восточных, богов и верований, а вглубь христианства, в его предысторию, художественное осмысливаемое развитие. Как любознательный читатель, Мережковский освоил обязательный интеллигентский минимум конца XIX века. Его Будда 1786 года, дань распространенной интеллигентской моде на буддизм, демонстрирует знания Ашвагоши, жизнь Будды. Солнце по мотивам мексиканских преданий раскрывает мимолетный интерес к экзотическим культурам и так далее, и так далее. По сравнению с ненасытной жаждой познания всевозможных стран мира у Бальмонта, Мережковский с его преимущественно европейскими исследованиями смотрится довольно консервативно, подчеркнуто религиозно-ортодоксально. Можно заподозрить Мережковского во вторичности поиска эзотерического христианства, поскольку пальма первенства в этом направлении бесспорно принадлежит теософам и антропософам, произведения которых хотя бы вскользь Мережковский знал, а со Штейнером был даже лично знаком. Однако оккультно-мистическое христианство теософа и антропософа фактически оторвано от традиционных и особенно современных конфессий и западных, и восточной, демонстративно противопоставляется им. Для Мережковского отрыв от христианства, от православия невозможен. Он оставался ортодоксально мыслящим художником, или, лучше сказать, реформатором православия, православным модернистом, стремившимся к религиозной области применить методы эстетического творчества. Здесь бесспорно сказались его ранние беседы с сектантами, когда он еще в молодости, так сказать, занимался исследованиями этого такого очень интересного народнического направления, да, и имеется в виду народническо-сектантского, и знал очень многих сект, и потом, между прочим, он интересовался многими сектами, но я об этом подробно не говорю, потому что об этом достаточно подробно написал Эткинд в своей знаменитой работе «Хлыст», и он привлек очень интересные, в том числе зарубежные материалы, ему надо отдать должное. Именно рассмотрение православного культа при свете эстетических категорий и привело к невообразимым новшествам в устройстве церкви Мережковских. Стремясь преодолеть противоречие духа и плоти, видя неспособность исторической церкви вызывать и поддерживать сильные религиозные чувства, аналогичные очень мощным эстетическим переживаниям, супруги и решились процесс проницания глубинного смысла христианства проводить в обновленно-языческих декорациях. Это была не просто театрализация возрожденного духа христианства, а попытка нового личного приобщения к древним христианским истокам через воспроизведение изначальной, а скорее унифицированной, предельно обобщенной религиозной мистерии. В символах мы находим один из первых подходов к возвращению современного христианства к мистериальности, предельно очищающей душу от плоти и позволяющей ей напрямую общаться с Христом. В произведении «Христос, ангелы и душа» мистерии 13 века реализуются своеобразные... Ох, да что ж такое, извините. Я же вроде бы выключила.
Нет, я просто выключила его.
Надо. Мистериальное. Да, это уже что-то оттуда. Совершенно очевиден неожиданный поворот христианского нарратива. Во-первых, интимно-личные отношения души и Христа, как жениха и невесты. Подчеркнем, невеста – это индивидуальная душа, а не София, душа всечеловеческая, как у Соловьева. И тем более не церковь с большой точки зрения. с большой буквы. Во-вторых, Христа убила безумная любовь по этой мистерии 13 века, которая, однако, сохранилась в нем после воскресения и ведет его обратно, как нищего странника, в земную юдоль слез. Источником столь странного для православного верующего сюжета является никому сегодня неизвестный итальянский святой. Как указывает Мартынова и Успенского в примечании к этому стихотворению, впервые опубликованному в сборнике журнала «Нива» номер 5 1792 года, Мережковским там была предпослана ссылка. Значит, основной мотив предлагаемого стихотворения принадлежит одному итальянскому средневековому поэту, юродивому трубадуру и святому, несомненному предшественнику Данте, Джакопо ди Тодди, писателю очень замечательному, сильному, но почти совершенно забытому в настоящее время. Напомним, что в 1792 году Мережковский завершает как раз Юлиана Отступника. Ну, здесь-то вообще предполагалось, я не хотела остановиться, но останавливаться на этом. Как раз о трилогии можно. «Воскресшие боги» можно было бы, да, сказать, но я не буду погружаться, я просто подчеркиваю, да, что действительно параллельно с вот этой мыслью, параллельно с этими переживаниями религиозно-эстетическими, да, которые были отражены в сборнике «Символ», Мережковский одновременно переводит Ипполита Еврипида. А 26 октября делает в Русском литературном обществе доклад, знаменитый вот этот, который я упоминала, о причинах упадка и новых течений в современной русской литературе. Именно этот доклад, признанный манифестом символизма, сначала сотрудниками журнала «Северный вестник», а затем и московскими символистами, затем позволил в 1893 году опубликовать этот манифест отдельным изданием и его бурно обсуждать в обществе. Осенью Мережковский переводит «Эдипа царя Софокла», публикует в театральной газете «Некролог» Плещееву, а также весь год вместе с Гиппиусом посещает шекспировский кружок. И именно в это время, вот я подчеркиваю, 1892-93 год, когда он получает такую широкую известность, и он упоенный собственными эстетико-религиозными открытиями, Мережковский почувствовал свою некую миссию решительно воздействовать на становящуюся новую культуру, продолжать рубить своим мечом уже не только в религиозной эстетике художественной, но и в религиозно-общественной сфере. Одаренный необыкновенно напряженным до болезненности острым религиозным чувством, способностью глубокому, почти до темных глубин религиозному переживанию, Мережковский отталкивал догматически омертвевшую официозную церковь. Также он отталкивал и бесчувственный, формальный, современный театр, обратившись к греческой трагедии, нацеленной на катарсис, на переживание первозданных вакхических страстей. Замысел новой церкви относится к июлю или октябрю 1799 года и осенью-зимой 1900 года на квартире в доме Мурузи Мережковский организует мистические собрания и в среде мирискусников намеревается создать нехристианскую общину. Ну, это достаточно широко известный материал, и, так сказать, воспоминания об этом есть у Бенуа и других. Я просто обращаю ваше внимание, что создание церкви Мережковских относится к 1901 году, когда шла напряженная работа над трактатом о Толстом и Достоевском, который мы уже упоминали, знаменитом, и который произвел впечатление на Андрея Белого. А 6 февраля в философском обществе при Санкт-Петербургском университете Мережковским был прочитан доклад «Отношение Льва Толстого к христианству». И замечу, что 23 февраля этого же года Толстой был отлучен от церкви. Великий, но это, так сказать, не связанные события между собой, но сам Мережковский, между прочим, высказывал такую мысль, что если идти вслед за Толстым, надо полностью отказываться вообще от православия. Поэтому в данном случае он как бы не то, что он воспринял анафему Толстому, но, во всяком случае, он тоже порицал его отклонение от христианства. Далее, значит, я обращаю ваше внимание на то, что, конечно, большое значение для формирования вот этой новой религиозно-эстетически общественной деятельности сыграло тайное троебратство Мережковский, Гиппиус и философов. И об этом достаточно много написано. Но на самом деле, что происходило с моей точки зрения, потому что моя задача все-таки обратить внимание сейчас в данном случае на религиозную сторону деятельности Мережковского. На деле троебратство повторяло исторически известную схему мистериального сочетания эзотерического узкого внутреннего круга посвященных и широкого экзотерического сообщества примкнувших. С обычной точки зрения создавалась особая секта, но в плане культурно-деятельном члены троебратства стремились прямо соединить религиозное и эстетическое творчество, считая само эстетическое, связанное с экстазом иерофантом, мощным обновляющим религиозным средством. Так, отстаивая свое первородство идеи религиозно-философских собраний, Гиппиус подчеркивала не только троебратское движение от религии к эстетике, но и движение обратное. Она писала: «Мысль религиозно-философских собраний зародилась не на шпалерной у Розанова, а в наших литературно-эстетических кружках. Они тогда стали раскалываться, чистая эстетика уже не удовлетворяла. Давно велись новые споры и беседы, и захотелось эти домашние споры расширить». Вот такая трактовка давалась самой Зинаиде Николаевне. Итак, новая церковь Мережковских была особым религиозно-эстетическим экспериментом. В попытке возродить древнегреческий катарсис, вернуть религиозному переживанию живой порыв, граничащий с исступлением, даже оргиазмом, позволяющим вжиться в страдания Христа, а главное, вместе с ним, вновь пережить победу над человеческой плотью. Мистериальность осуществляемого религиозно-эстетического строительства Мережковского очевидно не связана с прокатолическими экскурсами или древнегреческими мистериями, хотя именно греческий накал страстей предполагается. Потому религиозно-эстетические мистерии новой церкви Мережковских часто сближаются с родениями мистического сектантства, которыми они, безусловно, серьезно интересовались. Но можно предположить, что к сектантам у Мережковского был тот же религиозно-эстетический интерес, что и к древним мистериям, который позволял ему исследовать и извне эстетически переживать особые религиозные состояния. Практически он к сектам не примыкал и свою секту не создавал. Вот здесь вот очень важный момент, что все-таки его родения это были скорее религиозно, но эстетические действия. Ну, такого плана театрализованно-мистериального действия. И Эткин совершенно справедливо отмечал, что Мережковские его последователи присоединяются к традиции, видящей в русском сектантстве основание и оправдание подлинной национальной революции. То есть, если он интересовался сектантами, то именно в общественном уже плане, а не мистериальном. И своей конечной целью это русская революция, иметь спасение мира земного шара. А отголоски древних мистерий, вот что, скорее всего, интересовало Мережковского в родениях Хлыстова и им подобных. Так же, как древнейшие языческие мистерии Египта, Древней Греции, которые он так проникновенно и достоверно описывал в своих романах, а потом в своих исследованиях. Он погружался в доступные ему исторические источники, во время путешествий стремился посетить древние святилища, и при его фантастической эрудиции легко дописывал недостающие археологам, историкам и культурологам живые и убедительные детали тайных церемоний. У него в одном из рассказов есть такой эпизод, когда герой попадает ночью на древнее языческое святилище, и он видит тени древних богов, пролетающих мимо него и растворяющихся в ночной тьме. Вот для него этот символ, я думаю, как раз был очень близок. Он понимал, что древние боги уже отжили свое, они уже не вызывают тех сильных чувств мистериальных, которые вызывали в древности, но он обращался к этому мистериальному опыту для того, чтобы возродить его вот на новой христианской почве. Как известно, уже в 1903 году религиозно-философские собрания были запрещены, а с ними фактически исчерпал себя проект новой Вселенской Церкви в России. Я напоминаю, что это произошло по специальному распоряжению Победоносца обер-прокурора Святейшего Синода. Особым ударом для Мережковских было то, что критикуемая ими православная церковь стала использовать их собрания для собственной миссионерской деятельности. Ну и там была целая такая история с журналом «Новый путь», который явился печатным рупором РФС, и они возмущенный ответ там как раз и представили. И именно определенные взгляды Мережковского на саму идею новой церкви, от которой, судя по всему, Мережковский так и не отказался, мы находим в отзыве Мережковского на речь Карташова в религиозно-философском обществе. Ну, можно посмотреть эту речь, она опубликована. Но самое главное для нас в теоретическом плане, что здесь уже Мережковский, характеризуя взгляды Карташова и как бы пытаясь обобщить уже свой опыт религиозно-философских собраний и так далее, он пытается обосновать некую религиозную константу в человеке и человечестве, этим объясняя организационную необходимость церкви как самого огненного из чудес. Может быть, религия в человечестве, пишет он, величина более постоянная, чем обыкновенно думают. Может быть, религиозная теплота души человеческой всегда одинакова, как теплота глубоких вод. Бог есть то, чем люди живы, и пока они живы, есть у них Бог, хотя они сами не знают этого, его с большой буквы. Может быть, и в современном культурном обществе изменилось не количество, а качество религиозной энергии. В церкви люди шли вместе к Богу, теперь к Богу идет человек, когда он один, а когда люди вместе, они идут к чему угодно, только не к Богу. Бог ушел внутрь человека, а между людьми не стало Бога. Именно в стремлении вновь соединить людей в Боге он пытался создать новую церковь, новую мистерию, призванную пробудить, вынуть трепетное человеческое сердце, открыв ему единый с другими верующими путь к истинной вере и к познанию истинного Бога. Эстетическое переживание современного человека также солипсично, как и религиозно. Литературные движения, общество, театры, концерты дают возможность человеку обобществлять эмоциональные переживания и открытия. И они становятся такими же всеобщими, как и религиозные. Однако атеистические, рационалистически настроенные современники скорее примут мощное эстетическое переживание, нежели религиозное. Именно поэтому он так неразрывно рассматривает религиозность и эстетику. Конечно, мистерия новой церкви – это далеко не театр. Это возврат к древнему тайнодействию, из которого сам греческий театр вырос. Это то прошлое европейской культуры, от которой современное общество отпало. Но я не погружаюсь в эту идею, я просто хочу пунктирно обозначить, да, мысль, что он все-таки вернулся не только к греческому и истокам греческого театра, он ушел глубже в древние цивилизации, в Египет, и там он искал вот истоки вот этой вот религиозной теплоты, религиозного чувства Бога. Примечательно, что внутренняя уверенность провозвестника нового религиозного сознания сохранилась и тогда, когда новая церковь Мережковских, заложенная в конце 90-х годов, окончательно разрушилась в результате революции. В эмиграции, оторванной от возможности формировать новую религиозную общественность, Мережковский предпринимает проект Третьего Завета, и его некоторые исследователи считают едва ли не главным достижением в религиозном творчестве Мережковского. Теперь я хочу перейти именно к той проблеме, которая касается вот моих, собственно, исследований и моего понимания религиозно-философской деятельности Мережковского. Здесь я хочу обратиться сначала к его очень близкому другу, а потом к, так сказать, противнику духовному, да, к Василию Васильевичу Розанову, который в своей статье о Мережковском, говоря о религиозных переживаниях, не случайно вспомнил о древних мистериях. Он, как и другие, принял эстетико-религиозные изыскания Мережковского за мистические поиски. И что не мудрено, поскольку мистицизм был неразрывно связан с декаденсом, символизмом, в значительной мере сектантством, политикой на человека. И у самого Мережковского целый ряд даже произведений, мистические искания нашего века и так далее, они упоминают этот термин. Однако то, о чем вынужденно умалчивал сам мист, ну, имеется в виду посвящаемое мистерию, было недоступно Мережковскому. Он в эстетико-религиозном порыве искусно имитировал просветление и обретенное им некое новое знание. Мережковский отвергал новое пророчество в церкви, поскольку пророчество – это новое откровение. По существу он долго не различал откровение как мистическое прозрение и сильное религиозное переживание. И в этом как раз его и обвинял Розанов. И я хочу обратиться к тому определению Мережковского, которое дал Владимир Сергеевич Соловьев. Он, я напоминаю, что именно Владимир Сергеевич дал первое определение мистики и мистицизма в словаре Брагауза и Фрона. Именно он, собственно, был мистиком, об этом, так сказать, написано уже несколько работ и мной лично. И, кстати сказать, я принесла вам свою докторскую диссертацию, я хочу вам ее потом подарить, потому что там упоминается и Андрей Белый, как последователь духовных...
Если не упоминается, все равно.
Да, да, но как раз именно в этом ключе, потому что Владимир Сергеевич начал эту линию, безусловно, да, и затем, хотя у него не было школы, и об этом много написано, и тот же Булгаков, Сергей Николаевич в своей лекции говорил о том, что нет, есть соловьевцы, есть соловьисты, а школы Соловьева нет. Но тем не менее, Соловьев, конечно, определил очень многие взгляды, и Мережковский Соловьева не понял, как Зинаида Николаевна Гиппиус писала, что он так полистал и отложил Владимира Сергеевича Соловьева. Ну, то есть, как бы, это был совершенно другой мир, который Мережковского не задевал, несмотря на то, что это действительно было то, может быть, что ему нужно было бы более глубоко разобраться. Но я повторяю, мы не можем судить об этом, это не наш, так сказать, уже уровень. Вот, но именно Владимир Сергеевич, мне кажется, очень точно определил само понятие, само, как бы, саму сущность мистических, в кавычках, мистических исканий и переживаний самого Мережковского, потому что он его назвал, вот эти искания Мережковского, он назвал таким пифизмом, да. Я напоминаю, что пифия – это впадающая в экстаз жрица, да, которая сидит на треножнике и начинает бессвязно, да, так сказать, высказывать какие-то пророчества. И потом эти пророчества жрицы храма Аполлона должны были толковать и переводить на общедоступный язык. Так вот, пифизм Мережковского с точки зрения Соловьева состоит в том, что он попытался совместить и вот эту, как бы, эти откровения пифии и толкование. Но уже в традиции это все-таки разные роли пифии и жреца-толкователя. Вот. А тем более, что самое главное, сам Мережковский не обладал мистическим даром. Это дар, который дается, так сказать, сверху и которым нельзя, так сказать, распоряжаться свободно. Вот. И Соловьев им обладал, а Мережковский нет. Поэтому вот эта пифическая цельность, которая так стремился Мережковский, он все-таки ее так и не обрел. И не обрел. Образ пифизма Мережковского складывается такой. Вскрыв глубокую расщелину в истории религии, вплоть до древнейших культов, надышавшись тысячелетними миазмами религиозными, Мережковский в сильнейшем возбуждении пытается пророчить новую религию, но и, как и пифия, говорит невнятно, хоть и чрезвычайно увлекательно, иногда таинственно, претендуя при этом и на роль оракула одновременно. Если философская невнятность очевидна, то непонятность и загадочность часто принимаются за «мистическое» в кавычках, тем более, что сам Мережковский этим термином часто злоупотребляет. Более или менее адекватное понимание сущности мистика в трудах Мережковского обнаруживается только примерно с середины 30-х годов. Он явно различает реформаторские усилия по преобразованию церкви, это цикл «Реформаторы», и специфику существования и деятельности мистиков, лики святых от Иисуса к нам. Не испытав подлинного мистического опыта, того по Соловьеву непосредственного общения с божеством, Мережковский попытался взять на себя великую миссию – соединить воедино весь обозримый ему религиозный опыт человечества. Он уловил единую мистическую суть самых внешне разнородных мистериальных культов разных эпох и народов, а главное – их генетическую связь с христианством. Несомненно, он осознал, в конце концов, и уникальность мистиков и святых, переживших реальный мистический опыт, но предпочел тех из них, которые остались в лоне церкви. Очевидно, настаивая на своем мнении об истощении святости на Руси и в России, я напоминаю, что Серафима Саровского он назвал последним святым, Мережковский обратился к ликам западных католических святых и на закате жизни специально исследовал деяния испанских мистиков и французской монахини Терезы Лизьеской. Ну, из Лизье, да, по-русски очень сложно называть. И отказавшись от практического религиозно-эстетического эксперимента по строительству собственной новой церкви, он остался в убеждении о неизбежности будущей Вселенской Церкви Трех. О религиозном опыте три, я напоминаю, это три святых католической церкви. Две Терезы и Иоанн Креста. О религиозном опыте святых Мережковские размышляли уже с начала века. Их переход от видения себя в центре мистической реальности к преклонению перед истинными мистиками – задачи будущих серьезных исследований. Известная хранительница и исследовательница архивов этого уникального дуэта Тимира Пахмус в предисловии и публикации полного варианта испанских мистиков приводит множество отрывков из писем Гиппиус своим близким – философов, Манухина и другим. В которых она рассуждает, Гиппиус рассуждает, о религиозном опыте, часто упоминая именно испанских мистиков, святую Терезу Авильскую, святого Иоанна Креста и нормандскую святую Терезу из Лизье. Последней у читы Мережковских было особо нежное, как бы семейное отношение. Характерно, что все ссылки на рассуждения о религиозном опыте основаны на письмах Гиппиус, конечно, отражавших общие взгляды с супругом. Мережковский, теоретически обосновывая построение будущей Вселенской Церкви научения Иоахима Флорского, очевидно, и роль провозвестников этой церкви возлагал на католических, а не православных святых. По-своему, трактуя святость, святость есть мудрость и знание, пишет он. Он искренне верует в то, что только трое, святая Тереза Испанская, то есть Авильская, святой Иоанн Креста и святая Тереза из Лизье, ведут человечество в церковь трех. Символично, что последние творческие усилия Мережковского были посвящены мистику. Вплоть до последнего дня своей жизни он писал работу о маленькой Терезе, Терезе из Лизье. Его изыскания касались чужого мистического таланта, которому он приписывал свои самые заветные идеи о таинстве плоти и крови, о новой Вселенской Церкви. Он возлагал надежду на маленькую Терезу, не самую знаменитую и влиятельную личность в истории, и на последней странице на вечно незавершенной рукописи он писал о чужом мистическом опыте, как чуде, прорыве, переходе от одного порядка бытия в другой, который, как он глубоко верил, ведет к третьему царству трех. Спасибо за внимание. Спасибо. Если есть вопросы, я с удовольствием попытаюсь на них ответить. Я еще раз прошу прощения, я не специалист по Мережковскому, хотя вынуждена, конечно, была немножко погрузиться более глубоко, чем обычно, там, так сказать, в какие-то другие исследования, но меня заинтересовал именно вот этот совершенно уникальный опыт религиозно-эстетический, который выдавался и выдается до сих пор за мистический. И мне просто хотелось прояснить вот этот нюанс, поскольку действительно в начале века вот эта очень сложная теоретическая путаница, да, там, где религиозность, духовность. И это касается не только вот в стенах этого дома, можно вспомнить, да, и увлечение Андрея Белого, который тоже очень часто не различал религиозность и мистичность. Хотя у него были свои подходы и свои открытия, вот как раз
Кракове. Как вы их различаете?
Ну, он на самом деле, когда в своей работе символизм как миропонимание, он пытается это и в эмблематике смысла. У него очень много попыток объяснить необъяснимое.
И это, наверное, я имею в виду про Мережковского.
У Мережковского, у Дмитрия Сергеевича. Дело в том, что Мережковский, я согласна с Николаем Александровичем Бердяевым, что у него есть вот эта неясность мысли. Он пытается восполнить теоретическую глубину эрудицией. широким историко-культурным и религиозно-культурным захватом, понимаете? Но он, и у него в мистики попадает Карлейль, там Ренан и так далее. То есть люди, пишущие о религии, но сами мистиками не являющиеся, понимаете? Вот в чем все дело. У него вот это вот путаница, вот мистические искания нашего времени, вот если посмотреть, там у него мистиков там нет фактически. Какие мистические искания, о чем речь? Вот, там есть новорелигиозные искания, да, духовные искания, да, но мистических исканий там нет. И так у него в очень многих работах. Сам термин мистицизм у него очень неопределенный, такой, знаете, как ярлык, он просто его навешивает для определения чего-то такого, ну, особо выдающегося в религиозном движении, понимаете? Но это особо выдающееся, оно скорее может быть религиозно новым или религиозно сильным, мощным, да, или религиозно заметным на общем фоне и так далее, но совершенно не мистическим. Поэтому Соловьев это сразу уловил, и вот этот пифизм Мережковского он определил моментально. Ну, в этой же работе у Владимира Сергеевича, там же он определяет еще и Минского, и Розанова. Поэтому тут, так сказать, Владимир Сергеевич разложил все по полочкам. Но он разложил именно потому, что он на своем опыте знал, где есть мистичность, а где религиозность, понимаете? Поэтому в этом плане как раз Мережковский является, понимаете, он увидел что-то новое направление, и он действительно своим вот этим религиозно-эстетическим мечом, он провел вот этот водораздел между золотым и серебряным веком. Но он не всегда сам понимал те резервы, да, те перспективы, которые открывают этот новый путь. Вот журнал не случайно они так назвали, да, новый путь.
Иван Владимирович, все-таки вот по поводу мистического опыта, да, это не совсем понятно, особенно вот когда вы противопоставляете именно Владимира Соловьева, да, и Мережковского. А почему вы считаете возможным говорить о том, что Владимир Соловьев им обладал этим опытом, а Мережковский нет? Потому что, на мой взгляд, здесь достаточно такое типологическое сходство между ними, вплоть до того, что вот это знаменитое видение вечной женственности, которое происходит с Соловьевым, описанное, да, им в «Трех свиданиях», да. Да? А Мережковского то же самое происходит, когда он едет на Кавказ, вот это его ночное посещение в храма византийского заброшенного в Кутаиси, описано в поэме «Вера». То есть здесь мы, было ли это подражание какое-то,
это, так сказать,
пигонство, или же это, а не было ли пигонством то, что Соловьем, то есть здесь критерии, вот, что позволяет одно квалифицировать как подлинный опыт, а другое как что-то такое вторичное.
Дело просто в том, что у Соловьева, ну, может быть, тогда надо обратиться более подробно к моей диссертации, я как раз это все исследовал. У Соловьева ведь не только три свидания. У Соловьева мистический опыт переживался им неоднократно, и об этом есть воспоминания его знакомых, и его записки, и так далее, и так далее. То есть это особое состояние непосредственного как бы взаимодействия с миром иным. У Мережковского было очень сильное эстетическое переживание, религиозное эстетическое переживание, мистериальное переживание. У него было тоже переживание, которое бывает у любого человека, который проходит какое-то особое религиозное действие. Да? Вот как они устраивали вот эти новые мистерии, новые действия у себя, там, в доме Мурузи, да, или еще какие-то другие мероприятия, которые были в это время распространены в Санкт-Петербурге. Любой человек в определенном религиозном состоянии испытывает необычные состояния, понимаете, на пике какого-то религиозного переживания. Но это не есть мистический опыт. Мистический опыт открывает совершенно новые какие-то измерения, которые были открыты Владимиру Сергеевичу Соловьеву. Но они не открываются любому и каждому, они не даются, понимаете? Точно так же, как переживание высокого нравственного какого-то долга, переживание там, милосердия, каких-то, ну я не знаю, церковных таинств. Есть у тысячи верующих, но святой один, Иоанн Кронштадтский, Серафим Саровский, понимаете? Их переживания ни с чем нельзя сравнить. Нельзя сравнить с обычными религиозными переживаниями обычных верующих.
Нет, здесь мы, может быть, подменяем. Вот в церкви, да, там есть агеология, есть какие-то критерии подлинного, ложного, мнимого опыта.
Но,
мы же не можем его использовать в данном случае. Да?
В данном случае не надо его использовать, потому что оно или есть, или нет. Понимаете, есть воцерковленные святые, и, так сказать, они признаются совершенно. А есть люди, которые переживают мистический опыт, но он... Вот, я об этом говорю, внеконфессиональный. И он может не вместиться ни в какую религию, понимаете? И в этом плане Дмитрий Сергеевич, конечно, прав, когда он обращается к древним мистериям, точно так же, как очень многие деятели Серебряного века, тот же самый Андрей Белый. Но дело в другом, что, конечно, этот опыт может быть охарактеризован как там темный или там, да, светлый, но это уже как бы достаточно сложные вещи.
Ну да, действительно, не самая простая материя.
Да, да, да.
Злоупотребил своим положением. Может быть, еще какие-то вопросы?
То есть получается, что Соловьев напрасно говорил о пифизме Мережковского, поскольку Мережковский сам пифии не был, а был как раз греть сполковать чужих.
Да, он претендовал на пифизм, да, а на самом деле он был оракулом, да. Но оракулом чего? Вот, понимаете? Он пытался найти те древние, может быть, да, какие-то истоки религиозные, которые он пытался трактовать. Хотя, я вам хочу сказать, я в свое время, когда читала «Иисуса неизвестного», я вот как раз готовилась и вытащила свои конспекты, там, 20-летней давности, я настолько увлеклась «Иисусом неизвестным», у меня вот такой конспект. Я почти переписала, но там огромная книга, понимаете? Но он настолько действительно погружается, вот он ездит по местам Иисуса, да, он переживает, он настолько во все это погружается, в этом плане он, но это опять эстетические переживания.
А как вы делите это? Я вот, если честно, вот...
Конечно, это сложно.
Нет, да. Во-первых, у нас нет микроскопа, мы не можем залезть и как бы диагностировать и ранжировать. Религиозное и мистическое... Ну, как бы религиозное это у вас соблюдение обрядов, и мистическое это живое чувство. Ну, в общем, так оно и получается.
Так оно и есть.
Нет, и безусловно, Мережковский не был колдуном.
Да? Безусловно, да.
Безусловно,
и да? Шаманом не был, да.
Относительно Владимира Соловьева здесь уже есть некоторые сомнения. Вот.
Но у него, да, у него пророческий дар.
Но сам он себя считал причастным мистическим переживанием.
Он стремился, вот я не случайно остановилась на последнем этапе.
Как мы это можем разделить?
Мы не можем, нет, как?
Все равно одна культурная, один культурный поток, в котором, ну, например, там белый более мистически одарен, или может быть менее, но более теоретически. А блок может быть более, хотя его это менее интересовало, более органично.
Некоторые признавали, вот Брюсов откровенно признавал, они это видят.
Конечно.
Но
Брюсов был
оккультно-мистический. Но он использовал наркотики и тоже к чему-то там приобщался.
Конечно.
Не совсем.
Ну почему?
Измененное состояние сознания.
Да, измененное состояние. Правильно, измененное состояние
сознания.
Трансперсональность. Именно как расширение религии.
Да, правда, опыта. Конечно.
Все вот декаданские опыты с наркотиками,
да.
Именно из этого начинается Бодлер с проклятой Франции.
Да, 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 да.
Я
да.
Прошу, что я стреляю.
Каманс кокаином.
Да, да. Опиумные исследования, да, да,
нет,
все это.
Ну, достаточно.
Ну, с 19 века.
Я читала вопрос философии психологии, раздел психиатрии, посмотреть, какие там проходили.
Это правильно, да, да. Это правильно.
Не было, слава Богу.
Но Чиж, но в этом же журнале «Вопросы философии и психологии» Чиж писал о тех святых, которые ничего не употребляли, но обретали мистический опыт.
Поэтому никто из них не святой все-таки.
Ну, святость – это понятие церковное.
Да, да.
Вот
да.
Чем все дело. Поэтому Мережковский, я это и подчеркиваю, что он все-таки пытался оставаться в лоне церкви. Потому что как только мы выходим за ворота церкви, по-разному, да, там, за церковные там стены, да, вот здесь начинаются родения, там сектанты, да, шаманы и так далее, и так далее. Вот. У Мережковского четкая такая, да, связь с христианством, но не только с православием, да, вот он говорит так, Серафим Саровский, последний святой, все. А дальше уже, да, он испанские мистики и Тереза, это маленькая. Вот, то есть он пытается найти те мистические истоки, которые могут дать вот религиозную жизнь сегодня, здесь и сейчас. Вот он пытался это найти в древних мистериальных, он не нашел этого, да, оно слишком уже давнее, слишком для нас уже постороннее, не пробуждающее в нас глубокое религиозное чувство. А вот эти переживания святого Иоанна Креста де ла Крус, да, святой Терезы Авильской или святой Терезы из Лизье, он считал, что они, ну, во всяком случае, у них был даже в доме такой небольшой алтарь этой самой Терезы из Лизье. Они с ней каждый день разговаривали, они ей молились, понимаете? То есть у них была налажена уже почти семейная связь. Но они прекрасно понимали, у них было религиозное чувство, а они в ней признавали высокие мистические откровения. Вот. Нет, ну...